Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на общественную безопасность – такова тема сегодняшней передачи. А говорить о том, кто, как и за чей счет должен эту безопасность обеспечивать, я буду с гостем в студии «Радио Свободы». Я представляю, это главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Михаил Бабаев. Прежде чем начать уже наш разговор по существу и задаваться вопросами о том, кто, как и зачем и почему должен обеспечивать общественную безопасность и за чей счет, хочу вспомнить вот тот разговор, который состоялся у нас с вами буквально на днях, когда я готовила репортаж, приуроченный ко Дню милиции. И ведь в праздник-то принято хвалить, а получалось так, что то ли эксперты мне такие попадались, то ли ситуация такова, что особых похвал в адрес сотрудников милиции как-то вот и, ну, и не было слышно. Говорили о нехватке профессиональных кадров, говорили о процветании взяточничества, даже о хамстве говорили сотрудников милиции, ну, вот на низовом уровне. А когда я посмотрела результаты опросов социологических, стало вообще как-то грустно жить, потому что, если верить социологам, то на протяжении последних нескольких лет милиция имеет наименьшую оценку доверия среди всех правоохранительных органов и силовых структур. С вашей точки зрения, чем вот это можно объяснить? Это журналисты виноваты, люди виноваты или милиционеры виноваты в том, что вот такая общая негативная тенденция, общее негативное отношение к сотрудникам милиции сейчас вместо вот того, что было много лет назад, когда первая ассоциация со словом «милиционер» была дядя Степа?
Ну, если даже в праздник ваши гости ругают милицию, ну, будем считать, что это объясняется прежде всего их дурным характером. А если кроме этого рассматривать, то недовольство милиции, и это показывают многочисленные, многолетние давние опросы населения, недовольство это стабильно. По понятным причинам. Я хочу, чтобы меня защитили. Я хочу ощущать себя защищенным. Сколько совершается преступлений, больше, меньше, меня, гражданина, это не касается меня. Интересует, чтобы я был в безопасности, члены моей семьи, мои друзья, вообще граждане, которыми я дорожу как гражданин.
То есть все это можно на такой совершенно бытовой уровень опустить, да? Главное, чтобы было не страшно поздно вечером ходить по улицам, отпускать детей гулять во дворе.
Совершенно верно. На бытовом уровне это так. Но понятно, что за всем этим стоит огромная куча проблем, вопросов, нерешенных задач и так далее, и так далее, и так далее.
Но раз уж мы с вами заговорили об опросах, о результатах опросов, я предлагаю послушать коротенький фрагмент интервью с заместителем директора аналитического центра Юрия Левады Алексеем Гражданкиным. И вот что он говорил о последних опросах населения по поводу милиции.
Если речь идет о милиции в целом, то доверяют милиции 26%. А не доверяют 70%. Считают деятельность милиции эффективной 30%, а считают ее неэффективной 64%. Но когда речь заходит о тех личных впечатлениях, основанных на фактах личного столкновения, то отношение несколько другое. Когда оценивается деятельность милиции там, в вашем городе, районе, 27 получаем процентов положительных оценок, только 22% отрицательных. Остальные это средний или неопределенный. То есть на отношение к милиции, помимо, значит, собственного опыта и впечатлений, действуют некоторые негативные установки. Люди отчетливо видят недостатки в деятельности милиции, и безразличие к интересам граждан, и взяточничество, и коррупцию, и формализм, и даже порой угрозу своей собственной безопасности и благополучию. Но в большинстве случаев в критической ситуации от милиции больше пользы, чем вреда.
Это был фрагмент интервью с заместителем директора аналитического центра Юрия Левады Алексеем Гражданкиным, и он рассказал о некоторых результатах последних опросов населения относительно деятельности милиции. Вот видите, какая интересная получается ситуация. То есть, если человек не сталкивался с сотрудником милиции, он думает о них хуже, чем люди, которые уже как-то с ними пообщались, да? Они либо вообще никак не оценивают их деятельность, либо все-таки больше положительных отзывов об их деятельности появляется. Это, может быть, тоже есть объяснение какое-то?
Конечно. Во-первых, скажу, что те же самые практически цифры, полученные в результате исследований, которые, аналогичных исследований, которые проводятся в нашем институте. Так что это, видимо, ситуация, объективно отраженная в цифрах. Теперь, опять же, возвращаемся к вопросу о том, почему. Мне кажется, что один из самых главных ключевых моментов заключается в следующем. Еще в советское время сложилась такая практика. Эта практика проистекала из принципов, на которых была построена советская власть. Партия всем распоряжается и ни за что не отвечает, перекладывая эту ответственность по ведомствам. За урожай, Министерство сельского хозяйства и так далее, а за состояние преступности отвечает Министерство внутренних дел. То министерство, сотрудники которого обязаны регистрировать преступления. Чем больше они нарегистрируют преступления,
тем выше уровень преступности.
Тем выше уровень преступности, и, соответственно, тем больше за это надо отвечать. И была даже такая сакраментальная формула. Она была обращена к тем начальникам, которых хотели снять. Допустил рост преступности, как будто вот он около какого-то такого шлюза с задвижкой и захотел, вытащил задвижку, пошел.
Преступность выросла,
да.
Не захотел.
На самом деле, как вы понимаете, милиция может и должна отвечать не за состояние преступности в стране, она должна отвечать за свою деятельность по борьбе с преступностью. И только.
Вот это ключевая фраза, но здесь человеку вообще со стороны очень сложно понять вот эту тонкость, эту разницу, потому что, опять же, когда проводятся опросы по поводу милиции, спрашивают, ну как, вы довольны тем, как милиция работает? Ну что можно говорить, что они хорошо работают, если вот здесь воруют, там грабят, здесь
милиция
бьют?
Милиция не отвечает за то, что воруют. Милиция не отвечает за то, что кто-то кого-то хочет убить. Милиция отвечает за то, чтобы вовремя прореагировать на совершенное или готовящееся преступление, раскрыть это преступление и отдать под суд этого человека, так если пользоваться бытовыми терминами.
То есть правильно ли я понимаю, что даже и профилактика преступности – это не дело милиции?
Нет, это не совсем точно. Милиция имеет очень много возможностей для того, чтобы профилактировать преступления. Другое дело, сейчас эти службы или совсем разогнаны, или находятся в абсолютном загоне, и задача предупреждения, как актуальная задача перед милицией, сегодня не ставится. Увы. Это печальнейшее обстоятельство. Но, конечно, она должна это делать в рамках своих полномочий. Но когда на нее возлагают ответственность за состояние преступности, тогда меня уже не интересует, хорошо вам или плохо, безопасно или небезопасно, меня интересуют показатели.
Да, потому что нужно будет что-то представить.
Потому что того, какие показатели, я либо иду наверх по вертикали, либо иду вниз в болото и выброшен, и так далее. Вот ситуация, когда...
То есть мотивация такая получается у сотрудников милиции и у руководства милицейского. Значит, либо не допускать регистрации преступлений, если уж вы не в состоянии их раскрывать, либо регистрировать какие-то мелкие преступления, которые легко раскрыть, и совершенно не заниматься серьезными. Так получается?
Вы знаете, Марьяна, ухищрений очень много. Очень много. Они разные и разные эффективны в зависимости от того, что это за преступление. Может быть, убийство труднее скрыть, а кражу скрыть совсем просто. Я сделаю сейчас одну очень важную оговорку. Не потому, что я принадлежу милиции, не потому, что я хочу, ну, выглядеть хорошо в послепраздничный момент. Я просто хочу, чтобы мы рассуждали сбалансированно, чтобы мы избегали крайностей, потому что истина на самом деле, как
где-то
всегда, лежит там, где ей положено лежать, в середине. Очень много по-настоящему преданных делу работников милиции. Очень много людей, которые искренне, активно, деятельно, с риском для жизни делают свое дело и выполняют свой долг. Это правда. Отрицать это нельзя. И вот именно потому, что такие люди есть, сталкиваясь непосредственно с милицией, люди оказывают ей
больше доверия, больше уважения.
Да, они узнают, что такие люди все-таки есть. Они не руководствуются абстрактными мыслями. Все торговцы – жулики, все милиционеры – взяточники и мерзавцы там, или еще что-то такое. Это глупо. Но вот эти люди есть, и слава богу, что они есть. Но есть и все остальное, чем мы недовольны. Значит, задача состоит в том, чтобы принципиальный шаг сделать на пути освобождения милиции от ответственности за показатели. Надо выбрать, наконец, что нам важнее, движение паровоза или гудок. Вот пока гораздо больше акцент мы делаем на гудок. Ну, давайте же двигаться. Но двигаться куда? К населению, которое мы должны обслуживать. Вот социальное предназначение милиции – обслуживать население. Борьба с преступностью, погоня за преступником – это только одна из форм, может быть, самая тяжелая, сложная, важная, так, актуальная и так далее, но одна из форм только обслуживания населения. Есть еще потерпевшие, которые нуждаются в нашем внимании, внимании милиции, не меньше, чем кто бы то ни было, чем те же преступники, которым очень часто направлено все внимание, все силы, все попытки как-то соблюсти их права, там, всегда, не всегда.
Ну, вы знаете, мне кажется, простите вас, перебиваю, проблема здесь еще и в том, что общий настрой такой к потерпевшим в российской практике правоприменительной такой, что человек, который потерпел преступление, уходит на задний план, потому что тот человек, который совершил это преступление, он совершил преступление не по отношению к конкретному лицу, об этом очень быстро забывают, а он нарушил закон государства. То есть он становится преступником в лице государства. Вот. И все думают о том, как наказать его, а не как восстановить в правах того, кто потерпел. Поэтому у нас
Если
институт медиации не работает.
Если человек, главное в нашем государстве, не потому, что это записано в Конституции и на всех заборах пишется, а если это действительно, то самый лучший способ обеспечивать интересы государства – это обслуживать население того самого человека, который и есть центр, пуп и так далее, и так далее.
Ой, ну мы так с вами далеко уйдем.
Далеко ушли.
Третья статья Конституции.
Да, не, ну Конституцию у нас, оказывается, можно менять, как выясняется, так что это все не страшно. Но я просто хочу сказать, надо осуществить, и об этом и научные сотрудники, и многие практики говорят давным-давно, надо осуществить одно простое действие. На это власть должна, набравшись смелости, пойти. Надо освободить милицию от ответственности за состояние преступности.
А может быть, это было бы достаточно легко сделать, ну, относительно легко сделать, если освободить милицию от необходимости вести следствие?
Вы знаете, я не хотел бы сейчас обсуждать именно этот вопрос.
Ну, конечно, это отдельная тема.
Я сейчас убегу от него очень быстренько, да. Потому что, по моему глубокому убеждению, это важная ситуация. Очень нужно над ней думать, но это частность все равно, это деталь по сравнению вот с тем, о чем мы говорили, почему показатель властвует. Как только мы освободим милицию, она перестанет видеть в человеке, который принес заявление о совершении преступления,
врага.
Своего врага. А если к тому же очень строгие законы будут изданы, обязывающие сотрудника работать с потерпевшим, работать с жертвой преступления, тогда милиция поворачивается лицом к населению. Если ей вменено в обязанность, в том числе и формально, я имел возможность сказать, что, слава богу, в нашем государстве можно использовать один крупный недостаток нашей системы. Слово, сказанное сверху, имеет значение закона. Можно вот, ну, шутя скажу, к демократии принудить. Угу. Это шутка. Но в ней есть много смысла. Если будут строгие законы, обязывающие обслуживать население, я не касаясь других вот вопросов
может
потерпевшим,
быть, не закон,
пример.
А именно установки?
Это закон должен быть. Ты должен отвечать. Вот так же, как ты отвечаешь сегодня по закону, милиционер, за укрытие преступления, за искажение отчетности.
Но это же все равно происходит.
Ну, естественно. Но...
Если вдруг всплывет, тогда ты знаешь, чем рискуешь и за что отвечаешь.
Вы хотите сказать.
Я просто
думаю,
что если...
Какие бы ни были законы, их все равно не будут соблюдать. Это еще Петр Первый
вот
сказал.
Складывается такое ощущение,
да,
на самом деле.
Но вопрос ведь вот в чем. Надо же сделать когда-то первый шаг в другом направлении. Надо поставить в центр политики уголовной безопасность населения. Криминологическую безопасность, как мы говорим. Если взять чуть-чуть о науке, как бы о науке, угу. Что сегодня является главным в уголовной политике нашей?
Что?
Это прямо сформулировано. Это борьба с преступностью, уменьшение количества преступлений, применение наказания к виновным. Все обращено только туда. И милиционер, суд и все остальные правоохранительные органы, прокуратура, все отвечают только за то, что относится к преступнику. Никто не отвечает за то, что относится к жертве. Никто не отвечает за то, что относится к атмосфере, в которой
живет
население. Проблема безопасности сложная, и сегодня мы ее не обсудим, и даже не будем пытаться детализировать, в чем это заключается. Но в очень многом, помимо погони за преступником. Но когда я начну хоть чуть-чуть видеть, и вот самое простое на бытовом уровне. Приходит человек в милицию, заявляет о преступлении, в лучшем случае зарегистрируют, но его отошлют, и если он попробует потом узнать, скажите, пожалуйста, на какой стадии расследования, что происходит, его выгонят или грубо, или вежливо, и откажут ему. И он уходит недовольный.
Все...
А если тем более не примут вообще заявление? Он приходит домой, он рассказывает дома двум-трем людям, приходит на работу пятерым, десятерым. Вот в результате...
И складывается общественное мнение.
Отношение к милиции, вот давайте рассуждать не вообще, а на конкретном уровне. Или другой человек, который приходит и говорит, слушай, я сегодня встретился с милицией, я ушел вот свыше... головы удовлетворенным. Они просто молодцы. И опять 20, 30, 50 человек уже совершенно иначе об этом думают.
Вот, кстати, о положительных примерах. Как раз-таки в день милиции одному из наших сотрудников сюда пришел милиционер и вернул его документы, которые у того украли. И он говорит... А я как-то даже и забыл его поздравить. Я так растерялся, я так не ожидал, что это может произойти,
вот
что я
чего,
даже забыл,
вот
что день милиции поздравить.
Милиция довела.
Да.
Есть еще одно обстоятельство. Милиция остается чаще всего один на один с преступником, с преступлением, с преступностью. А сделать сама по себе, без общественной поддержки, звучит это лазунгово. Но это на самом деле так. В Соединенных Штатах до 40% преступлений раскрывается с помощью информации, полученной от населения.
То, чего у нас очень не любят, их называют стукачеством.
Совершенно верно. Просто человеку известно, и он идет и говорит, мы же знаем... Но думаем очень часто, пойти туда себе дороже будет.
Конечно, столько времени за
это. Время, а то тебе еще перепадет. Вот если мы поворачиваемся хотя бы к потерпевшим для начала, да, к жертвам преступлений, поворачиваемся лицом, милиция начинает получать общественную поддержку в своей прямой профессиональной деятельности. Из таких вот частностей потихонечку и может складываться некий поворот в ту сторону, которая действительно необходима в силу того, что социальное предназначение милиции не бороться с преступностью, я говорю нарочито парадоксальную вещь. Угу. Социальное предназначение милиции с помощью ее возможностей в борьбе с преступностью обеспечивать безопасность населения.
Михаил Матвеевич, когда вы сказали о том, что милиция, милиционеры фактически остаются один на один с преступником и с преступностью, то ведь это же в то же время означает, что они и профессионально деградируют. Имею в виду моральную деградацию. Если человек постоянно общается с преступниками, он, в принципе, склонен подозревать всех вокруг людей уже в совершении преступлений. И тогда о каком открытом, добродушном отношении к гражданам, в том числе и потерпевшим, можно говорить, если изначально настрой психологический уже такой,
совершенно
что кругом
верно.
Все преступники?
Совершенно верно. Это неизбежно, как и в любой профессии. Но самое главное, что он будет понимать, что у него есть ответственность за многое другое, кроме того, что он будет вот выколачивать из преступника показания или там бегать за ним и так далее. Кстати сказать, опять сделаю эту важную оговорку. В нашей милиции уже есть немало людей сегодня, которых не удовлетворяет статус, при котором они вместо друзей населения, защитников населения, все, они, как у нас принято говорить, силовое ведомство.
Неправоохранительное,
да? Силовое. Неправоохранительное, незащитительное, а силовое ведомство, и что они работают в атмосфере, ну, если не ненависти, то недоброжелательства значительной части населения.
Не говоря уже о том, какие обидные прозвища придумывают милиционерам, населению, что уже говорит об отношении людей к милиции.
Это банальность, то, что я сейчас скажу. Но в любой стране полицейский – это почетно. За полицейского отдать свою дочь в замуж – это, ой-ой-ой, хорошая карьера для дочки. А у нас за мента, прошу прощения.
Ну, мент, это еще вы очень
это
мягко
очень
сказали.
Мягко. Но я ж, мы же на радио, тем более на радио «Свобода».
Мы продолжим наш разговор как раз на радио «Свобода» о праве на общественную безопасность, о том, кто как, за чей счет ее должен обеспечивать, о том, что может сделать здесь и милиция, и милицейское руководство, и руководство государства. Я напомню, что в эфире радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Сегодня в студии со мной главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор Михаил Бабаев. А веду передачу я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь с нами, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте swobodanews.ru, когда захотите.
В Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран группы 20 собрались в Вашингтоне для участия в форуме по мировому финансовому кризису. Будут обсуждаться меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни к российскому государству. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», по решению суда в Страсбурге российские власти должны выплатить 95 тысяч евро в качестве компенсации родственникам 23-летней Залины Межидовой и 15-летнего Ахмада Гихаева, убитых российскими военнослужащими под городом Гудермес. Нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и его коллеги связывают с профессиональной деятельностью журналиста. Как рассказала корреспонденту «Радио Свобода» сотрудник газеты Ольга Политова, нападение было совершено после выхода очередного номера газеты с критическими материалами Бекетова в адрес властей. Сейчас журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит сегодня акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Госдумы. В пятницу в Москве партия «Яблоко», ОГФ и другие оппозиционные организации провели пикеты против изменения Конституции. Союз правых сил, Гражданская сила и Демократическая партия России намерены заявить о самороспуске и создании нового либерального объединения «Правое дело». Избранный президент США Барак Обама рассматривает возможность назначить госсекретарем новой администрации сенатора Хиллари Клинтон. Американский космический корабль многоразового использования «Индевор» стартовал с космодрома во Флориде. Он доставит на Международную космическую станцию 7 астронавтов и пробудет там 15 дней. Это был краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Трачешникова. Со мной в студии главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Михаил Бабаев. Сегодня мы говорим о праве на общественную безопасность и, в частности, о том, какая роль отводится милиции в поддержании, в обеспечении этого права на общественную безопасность. И, собственно, кто, как и за чей счет должен эту безопасность обеспечивать. Вот основная мысль, которая красной нитью проходила на протяжении всей первой части передачи, заключалась в том, что милицию нужно переориентировать, что у милиции сейчас неправильная социальная задача. Сейчас сотрудники российской милиции настроены на то, чтобы бороться с преступностью. По мнению Михаила Бабаева, это не свойственная им цель. На самом деле милиция должна быть ориентирована на то, чтобы обеспечивать безопасность, а не то, чтобы бороться с преступностью.
Протестую вот в каком смысле. Конечно же, в задачу милиции входит борьба с преступностью. Конечно, это очень важно. Это ключевая составляющая всей ее деятельности. Но только нужно различать промежуточные цели и конечные цели. Не менее значимые, а именно промежуточные и конечные. Промежуточная, важнейшая цель. Борьба с преступностью. Но не ради самой себя. Не во имя борьбы с преступностью мы боремся с преступностью.
А во имя людей.
А во имя тех людей, которые должны жить в условиях безопасности. Это их конституционное право. Право на безопасное, свободное от криминальных угроз существование. Вот это как раз определяет некую взаимосвязь борьбы с преступностью с безопасностью, когда социальное предназначение милиции не заканчивается поимкой преступника.
Михаил Матвеевич, а вот в таком случае я, знаете, могу вам что сказать? Вот вы тут говорили еще в первой части передачи о том, что за границей очень почетно отдать ребенка замуж за полицейского, что вообще сама по себе профессия очень почетна, и это действительно так. В России совершенно иное мнение. И чего ждать от милиционера обычного, который, ну, даже не рядового, а, скажем, сержанта, например? Он пришел в милицию, где с него требуют, значит, разыскивать преступников, все успевать, выдавать какие-то бумажки с цифрами, с количественными этими всеми показаниями. При этом ему платят в зависимости от региона по-разному, ну, где-то в среднем там от 6 до 15 тысяч рублей. И что? И как вообще жить на эти деньги? И кто туда пойдет? Поэтому считается, что сейчас в российскую милицию идут работать либо неудачники, которым больше просто некуда пристроиться, они хоть за такие деньги будут работать. Либо взяточники, которые уже, когда идут на это место, уже заранее знают, где, из кого и сколько они будут брать, и таким образом обеспечивать свое безбедное существование. Либо там работают вот те люди, о которых вы сказали, и которые, я тоже уверена, действительно есть в милиции, так называемая «золотая кость». Люди, которые работают в милиции ради самой идеи, вот просто потому, что им это нравится, и им не так важно, сколько денег они получают. Вопрос такой. И сейчас, когда такие безобразные зарплаты, когда такое предвзятое отношение среди общества, какой нормальный человек, скажите мне, пойдет добровольно работать в милицию, а придя туда работать, еще будет мило улыбаться вот этим всем людям, негодяям, которые приходят со своими заявлениями, и еще жалуются, и хотят еще не только заявление принести, но и о жизни поговорить. Вот. А какого такого человеческого отношения к людям можно ожидать в этой ситуации?
Марьяна, вы сначала ответили на тот вопрос, который вы задали потом. Я говорю это в том смысле, что вы очень точно, верно, самые, может быть, далеко не все, но очень важные болевые точки вот этой милицейской жизни увидели и о них сказали. Это, безусловно, правильно. Те наши слушатели, если найдутся те, кто внимательно слушал первую часть нашего разговора, они наверняка могут меня обвинить, и я это понимаю, в том, что я романтик, в том, что я рисую картинки, которые в реальной жизни сегодня не осуществлены. Да, я это знаю.
Но, в общем, всегда хочется надеяться на лучшее.
Думаю, я, как и все мы нормальные люди, ходим ногами по земле, а не по облакам, и понимаем, что вот эти программы, которые я вот, ну, только наметил, или, вернее, только упомянул о них, эти программы осуществимы только в перспективе, во-первых. Во-вторых, при наличии доброй воли. Вот это очень важный момент, о котором мы не сказали.
Доброй воли чьей?
Доброй воли власти или доброй политической воли. Я абсолютно убежден, что правду о нашей преступности, которая на самом деле в лучшем случае в 4-6, а в худшем случае по некоторым исследованиям в 8-10 раз, это правда страшнее, чем рисуется в статистических сборниках МВД. Так вот, эту истинную правду знать и публиковать власть или не хочет, или опасается, или считает, что ее, конечно, нужно узнать, но лучше пусть узнает об этом мой последователь.
Вы знаете, просто еще у нас же часто говорят, население к этому не готово.
Ну, население...
Это самая любимая,
да,
отговорка.
Совершенно замечательно. Представлять нас всех полуидиотами – это замечательная ссылка. Всерьез я не намерен даже об этом говорить, не только...
Вот вы сказали, Михаил Матвеевич, что это все на длительную перспективу. А между тем, хочется напомнить пример с Грузией. Там много было всяких проблем, но... Тем не менее, очень многие эксперты, я имею в виду экспертов из общественных организаций, отмечают, что ситуация в милиции, в полиции в Грузии стала значительно лучше. Сотрудников полиции стало гораздо меньше, но зато тут же у них увеличилась зарплата, тут же снизилось количество взяток. Люди, которые ездят в Грузию часто, они просто говорят, что... Это даже невозможно сейчас себе представить, чтобы дать постовому сотруднику взятку. Так же, как люди, которые ездят в Соединенные Штаты, в Европу, да. Они тоже не могут себе представить, да. Как можно
предложи
дать.
Предложи и щелкнут наручники,
да,
на,
да,
твоих,
да,
руках.
Да.
Марианочка,
в чем
мне
проблема?
Так случилось, довелось быть в Грузии. Несколько раз уже, когда Грузия стала самостоятельной.
Угу.
Мне довелось там быть в тот абсолютно... дремучий, темный, ужасающий период, когда ночью слышались беспрерывные автоматные очереди. И был даже такой эпизод, когда днем мы объедали у моего друга, под окном услышали крики, и начался скандал. И на моих глазах два молодых человека одновременно вытащили пистолеты и расстреляли третьего среди бела дня. И мне довелось быть, через 2-3 года, я был несколько раз, но через 2-3 года я увидел, в Тбилиси, правда, я о других городах ничего не скажу, я убедился в том, что там полный порядок. Ну, наверное, есть преступность, не наверное, а точно, и все-все-все есть, но общественный порядок соблюдается так, что дай бог нам. То есть, другими словами, при хорошем желании и при хорошей воле политической...
Видите, как быстро это все
это решается? Возможно. Это возможно. У нас труднее, мы просто побольше масштабами. В наших масштабах это, конечно, сложнее сделать. Но все равно можно. И если завершить вот то, что я говорил в первой части и в начале второй, то я скажу, да, я понимаю, что это почти из области фантазии, то, что я говорю. Но я отвечаю, как научный сотрудник, размышлявший на эту тему, и как человек, который знает практику, я знаю, что так может быть, и когда-то надо сделать первый шаг. Я это буду повторять и повторять.
А что должно быть первым шагом, Михаил Матвеевич, с вашей точки зрения?
Вот я сказал, первым шагом должно быть самое простое, хотя и ответственное, политически ответственное. действия. За состояние преступности отвечает не система МВД, а отвечает президент, правительство, Дума и вся вот эта вертикаль всех властей нашей страны. А милиция отвечает за качество своей работы. Так же, как любое другое министерство отвечает за качество своей работы. Не за количество металла в стране, которое может быть глубоко под землей, а за количество выплавленного металла и так далее, да? Сделанной обуви и так далее. Так вот, это первый шаг. И тогда начинается возможность чистки в милиции. Я тоже за счет того, чтобы улучшение работы шло не по пути экстенсивного развития МВД, а по пути интенсивного, то есть качественного развития. Не наращивать мускулы бесконечно. Бесконечно нельзя. Страна не может 150 миллионов милиционеров иметь, если расширять.
А, кстати, каков сейчас состав?
1,5 миллиона, там, может быть, больше. Я боюсь за цифру точно. Ну, это за миллион, конечно, сотрудников всех. Мы говорим о реформе армии. Не за счет наборов бесконечных, а за счет профессионалов, за счет людей, которые служат, получают и отвечают. И тогда к ним можно предъявлять другие требования. Какие требования вы предъявите к сельскому мальчишке, который поступил в милицию, потому что в милиции города огромный недобор кадров, и берут, предъявляя столь низкие требования...
Хоть кого-то.
Хоть кого-то. Потому что начальник милиции отвечает еще и за кадровую недостачу. Но, с другой стороны, ему хоть как-то надо, хоть количеством выполнять задачи.
А вы уверены, Михаил Матвеевич, что вот если сократят кадры милицейские, то будет лучше ситуация? Ну вот если сейчас, например, московская милиция страдает от нехватки кадров, люди не идут. А почему вы думаете, что 10 человек, грубо говоря, вместо 20 смогут благополучно решать возложенные на них задачи?
Ну, было бы смешно заподозрить меня в том, что я полагаю так, что вот сегодня у нас 100 человек работает в милиции, давайте 50 сократим, и сразу все, ну, смешно так говорить.
Ну, естественно.
Потому что нужно, нужно подготовить те 50, которые останутся, чтобы они умели работать лучше, чем все 100, чтобы они были обеспечены технологически, технически, финансово, интеллектуально, образовательно, были подготовлены к выполнению задач на новом уровне. Опять же, длинный путь, но он все равно начинается с первого шага. Это не я придумал. Нет такой вот волшебной палочки, которой можно взмахнуть. И нет в милиции такого основного звена, уцепившись за которое, мы вытащим всю цепь. Надо тянуть сразу за самые разные концы этой цепи, не только два, но еще и за середину, и с боков, и так далее, и так далее. И вот этот комплекс задач перед наукой и перед аппаратом МВД.
Михаил Матвеевич, я, простите, я вас опять перебиваю. Я тогда что-то не понимаю. То ли у меня какие-то такие идиллические картинки из детства остаются о милиции, то ли что-то вообще случилось такое, после того, как развалился Советский Союз, развалилось все на свете, и поэтому и милицию нужно уже вытягивать вот какими-то экстренными мерами. Тогда были, да, вот эти вот показатели, отчетности, о чем вы говорите, палочная вот эта система, но, с другой стороны, было абсолютное ощущение безопасности.
Я отвечу на этот
да,
вопрос.
Да, и быть милиционером было престижно. Никто не говорил о взяточничестве в милиции, хотя наверняка оно где-то там на высоких уровнях было, потому что это, ну, как бы вся коррупция, она неискоренима, да, в принципе. Но не было такого размаха. Что же случилось-то вот за эти 20 лет?
Абсолютно доказанный факт, исторически, научно, как хотите. В тоталитарном обществе уровень преступности ниже. Это принцип сжатого пара. Уровень преступности меньше, значит, нам противостоит гораздо более слабый противник, назовем так, малочисленный противник. Это первое. Второе. В тоталитарном обществе было очень много рычагов, поддерживающих порядок, контролирующих, давящих на человека, препятствующих его проявлениям негативного характера. очень много, начиная от партии с ее угрозами там исключить и так далее, комсомол, профсоюз и имя им «Легион». Я не скажу, что сейчас стало больше негатива у людей, стало больше свободы. И это тоже истина, которую формулирую не я, она давным-давно. Надо за свободу, надо платить. К сожалению, вот этот рост преступности, возможность проявлять в себе и лучшее качество, но и худшее, более свободная такая возможность, она привела вот к тому, что мы сегодня имеем. А уменьшенная сила сопротивления со стороны государства не способна вести это в какое-то уже удобоприемлемое русло.
А может быть, проблема еще и в том заключается, что сейчас милиция вынуждена заниматься какими-то совершенно несвойственными ей задачами.
Это еще одна проблема. Это чрезвычайно важная проблема. Я очень серьезно опасаюсь, что руководство на всех уровнях милиции гораздо больше озабочено решением политических задач, или, вернее, помощью власти в решении политических задач, чем, собственно, борьбой с преступностью. Такое количество милиции, которое отвлекается на обслуживание, кстати, не всегда разумно отвлекается.
Митингов
и всяких политических, назовем, и неполитических мероприятий. И это же те самые люди, которые должны выполнять другую функцию.
Да, которые в это время должны, в том числе и преступников разыскивать.
И вот насколько разумно идет это вот отвлечение в эту сторону. Я не говорю, что милиция должна быть от этого освобождена. Упаси Бог. Кто будет тогда соблюдать порядок? Но в разумных пределах, заботясь о том, чтобы не ослабла сила противодействия преступности.
Тем не менее, чтобы нам все-таки как-то резюмировать все то, о чем мы сегодня сказали. С вашей точки зрения, если все-таки будет на то политическая воля, как скоро можно рассчитывать на то, что и внутри вот самого вот этого механизма огромного МВД что-то начнет действительно шевелиться и поворачиваться лицом вот к людям?
Будучи абсолютно неисправимым оптимистом, я рассчитываю, что в тот небольшой отрезок времени, который отведен для моей жизни еще, может быть, я увижу шевеление. Но это дело нескольких поколений, конечно. Потому что все революции, все преобразования, все перестройки-мерестройки, все начинаются в головах. Поскольку мы живем в государстве, в котором властвует вертикаль и не собирается развертикаливаться эта вертикаль, у нас, значит, в первую очередь в головах тех, которые вот выше всех расположены.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право», у микрофона Марьяна Тарачешникова, о праве на общественную безопасность, о том, кто, как и за чей счет должен эту безопасность обеспечивать. Сегодня я разговаривала с главным научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктором юридических наук, профессором Михаилом Бабаевым. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Хочу познакомить вас с Екатериной Абрамовой из Барнаула, главного города Алтайского края. Этот регион славится своей гражданской активностью, а Екатерина Абрамова известна в этом активном регионе как очень активный человек. 8 лет она возглавляла общественную организацию по защите прав несовершеннолетних матерей и их социальной поддержки. И уже 8 лет является депутатом. 4 года она была депутатом Барнаульской городской думы, а затем 4 года и до сих пор Екатерина Абрамова является членом Краевого совета народных депутатов. То есть в депутаты она пришла, получив известность и признание как общественный деятель. Расскажите, Екатерина, сначала о своей общественной деятельности, с которой вы начинали. Почему вы занялись именно несовершеннолетними матерями?
Это проблема, которая стояла, в принципе, не только в Российской Федерации, но и в других странах, всегда довольно остро. 2% от всех рожающих – это как раз несовершеннолетние мамы. В последнее время отношение к ним стало меняться, поэтому мы считаем, что и мы свой вклад определенно в это вложили. Но когда мы только начинали заниматься, отношение к ним было очень негативное, и поэтому многие девочки отказывались от своих детей. Нам удалось, надеюсь, эту ситуацию переломить. По крайней мере, в Алтайском крае у нас вот довольно большая работа велась в этом направлении. И, в общем, наши программы, они были достаточно успешны и используются в других регионах. Завоевали одно из призовых мест на форуме «Семья».
Ну, в каком смысле успешны? Девочки сохраняли ребенка, и вы помогали им как-то устроить их жизнь?
Да, конечно. С ними работали психологи, мы помогали им научиться каким-то бытовым вещам, мы обучали их, как общаться с ребенком. Кроме всего прочего, мы пытались донести до них одну простую мысль, что отказ от ребенка в угоду обществу – это не совсем правильное решение, поскольку в дальнейшем они, конечно, могут об этом пожалеть. И, к счастью, ни одна из наших девочек, которые пришли к нам в период беременности ли, либо уже после того, как родили, от ребенка не отказались. И мы, в общем, помогали и ребятишкам, и им, в том числе и вещами, и материально. В первую очередь, конечно, юридически и психологически.
Вы говорите, что вы 8 лет руководили общественной организацией, потом стали депутатом. Это повысило ваши возможности в гражданской сфере?
Безусловно, это расширило мои возможности, это изменило меня, потому что я стала мыслить больше стратегически, да, потому что, когда я занималась одной довольно узкой проблемой, мне казалось, что только на нее не обращают внимания, что только мы находимся в загоне. Но когда я стала заниматься в том числе и общественными организациями в Барнаульской городской думе, потом в Краевом совете, я поняла, что нас очень много. И нужно либо выбирать приоритеты, либо помогать всем, но настолько мало, что навряд ли это действительно можно считать поддержкой.
Вы выбрали приоритеты? Какие?
Я посчитала, что в первую очередь нужно попытаться выстроить структуру помощи таким образом.
Помощи кому?
Помощи как раз тем людям, которые в этом нуждаются. Не тем, кто просит, а те, кто нуждается. Потому что социальная политика, которая охватывает огромное количество людей и безадресно раздает им помощь, на мой взгляд, не совсем эффективна. Это первое. Ну, все-таки, поскольку я работала сама больше в социальной сфере, естественно, это были организации, которые работают с людьми. Мы общались и с правозащитными организациями, поскольку, вот на мой взгляд, это неотъемлемая часть именно социальной политики, потому что без учета прав людей невозможно вообще, ну, куда-то двигаться. Я всегда считала, что право каждой организации попытаться заявить о себе. И, собственно, это у многих получается, потому что у нас работают ресурсные центры, очень сильные, может быть, сильнейшие в Сибирском федеральном округе, которые занимаются непосредственно тем, что помогают общественным организациям. И это тоже одно из направлений. К сожалению, государство здесь никоим образом помочь не может.
Может быть, не хочет?
Может быть, и не хочет. Я вам могу сказать, что сегодня предприниматели готовы к тому, чтобы помогать. Многие из этих предпринимателей создают собственные фонды и собственные общественные организации.
Они создают собственные фонды, но когда они выбирают направление работы этих фондов, они считаются с тем, чтобы не рассердить власть. И поэтому это церковь, это детские дома. Я не говорю, что им помогать не надо. Но есть такие, которые понимают, что надо помогать правозащитникам, надо помогать экологам, но никто из них этого не делать не будет, потому что они из-за этого могут потерять бизнес.
Это правда.
Скажите, считается с точки зрения гражданской активности, с точки зрения свободы прессы, Алтайский край лучше многих других регионов? Это так или нет?
Нет, вы совершенно правы. У нас в последнее время за довольно короткий период сменилось 2 губернатора. На последних выборах победил мэр, и несколько человек оспорили.
Мэр Барнаула?
Да,
оспорили эти выборы, и суд первой инстанции принял решение о том, что да, действительно, фальсификации. Краевой суд отменил решение, но тем не менее это говорит о том, что есть люди, которые готовы открыто сказать о том, что существуют нарушения, готовы предоставить доказательства тому, и средства массовой информации готовы об этом рассказать.
Потом я помню коллективные действия ваших журналистов по поводу того, что их вербовали против независимой депутата из вашего края, Владимира Рыжкова.
Когда началась травля Владимира Александровича, очень многие были возмущены, как это происходит и каким образом те, кто вчера говорил о том, какой он хороший, сегодня вдруг начали говорить о том, какой он плохой. Такой большой резонанс получился. И у нас довольно много таких ситуаций, которые становятся известными и на федеральном уровне. Как раз в силу того, что многие журналисты в Алтайском крае не хотят выполнять заказы и не хотят молчать о том, что происходит. Ну и благодаря тем людям, которые являются правозащитниками.
А какая у вас обстановка в законодательном собрании? Есть какая-то борьба мнений или это как в нашей Государственной Думе?
Все так же. Выстраивается вертикаль от Государственной Думы. Сейчас у нас в октябре будут выборы в муниципалитеты. Я думаю, что и там ситуация повторится. Вот та вертикаль, которая простраивалась, начиная с Государственной Думы, я думаю, что она сейчас захватит все уровни власти.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Летописец боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога. Так что у нас есть действительно то авторитетное начало, на которое мы должны опираться при составлении учебных текстов.
Школьные учебники истории. Механика контроля будущего.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из матросов экипажа без всякого на то основания запустил систему пожаротушения.
Я считаю, что власть поступает подло, преступно.
Подношение. Реакция Соединенных Штатов Америки обнадеживает.
Ни одна девочка не пойдет в школу. Они видели, что произошло.
Этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305. 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».